Я приветствую с любовью Иисуса Христа. Мир вам. Мы уже много говорили об этом празднике. Я поздравляю вас с этим праздником. И мы хотели бы порассуждать о нем более подробно, именно в том плане, как это было в то время, когда Иисус Христос и с учениками въезжал в Иерусалим. Когда, понимаете, огромное шествие, огромная толпа идет в Иерусалим, и, да, это событие было порядка 2000 лет с лишним, и мы посмотрим на это событие не только как исторический факт, но и немного с духовной точки зрения. Представьте себе, что Иисус, Он уже на земле 3,5 года вместе с учениками, это одна семья, Он много учил их, Он учил всему их. И они испытывали это сами на себе и приходили, когда 70 учеников пришли к Нему и говорит: «Иисус, и бесы повинуются нам о имени Твоем». То есть они испытывали это действие на себе. Они видели, как Он исцеляет прокаженных. Они видели, что Он кормит, что Он исцеляет и физически немощь. И это нравилось. Они ни в чем нужду не имели. И вот сейчас это эти ученики, эта огромная толпа народа движется в Иерусалим. Иисус Христос знал наперед, что будет с ним. У учеников одни мысли, у Христа другие. Он знал, что их будут гнать за имя Его. Он учил их соблюдать все слова, которые Он им говорил. И Он говорил: «Все, что Отец мне дал, я вам передал». И вот настал момент, когда Христу пора уходить домой, к Отцу. Остались последние несколько дней. Вот это последнее мгновение. Он знает все. Он знает, какая роль предстоит Ему. Ученики не знают. Почему? Иисус мыслит о земном или нет? Иисус знает, что будет на земле. Он мыслит уже о небесном. Он же знает, что предстоит Ему в эти ближайшие дни. Какую роль Он должен выполнить? Ученики не знают. У них другие совсем мысли, земные. И вот близится этот день, и ученики, ликуя, въезжает Христос на осленке в город, они ликуют и думают: вот сейчас тайна. Тайна, мы его сделаем царем, как у всех народов. Но у нас лучше. Он лучше заботится о нас. Лучше кормит, исцеляет. И вот здесь Христос совсем другие мысли. Он до этого говорил, что я пойду к Отцу. И Иоанн говорит: я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Он ясно говорит им: я пришел от Отца Небесного к вам, и опять скоро пойду туда. А они не понимают. Он говорит: я мир оставляю вам. Не тот мир, который дают. Мир Божий, свой мир. Тот мир, который в действительности имеет всякий рожденный свыше человек. Ученики не понимают. У них мысли другие. Иисус им говорит: радуйтесь, я к Отцу иду. А у них сердце смущается. Он говорит: радуйтесь, потому что если я не пойду, то я Духа Святого не пришлю. Они не понимают, что такое Дух Святой. А Иисус знает. И вот Он знает, что приближается Пасха, и они уже не первый раз, это ж не первая Пасха, которую они празднуют со Христом. И они говорят: где приготовить тебе Пасху? То есть ветхозаветнюю Пасху, ягненка, посидим за столом, вспомним выход из Египта, вспомним, как губитель прошел мимо, как наши первенцы остались живы. Об этой ли Пасхе думал Христос? Нет. Они думают об одном, Христос о другом. Христос готовится к совсем к другому. Он готовится к встрече с Отцом. И Он говорит: Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Пришел час отшествия Иисуса Христа домой. И Он знает, какая роль Ему предстоит выполнить. А может Он отказаться? Нет. Вот здесь Он говорит: на сей час я и пришел. А ученики пошли, поступили так, как повелел им Иисус, привели осленка, ослицу, посадили, въезжает огромная толпа, ликующая в Иерусалим. Ну как же, такой учитель, и мы с ним, мы тоже испытали, как вот эти все действия, они одни мысли, земные, у Христа совсем другое. И из всех этой толпы не все одинаково мыслили. Одни искали, как бы убить Его. Уже не первый день ищут. Но и они, Христос сказал им, почему не ищут? Потому что Слово Его не умещается в них. Слово, которое говорит Христос. Они не понимают, потому что Он говорит им о земном. Нет. Он говорит о небесном. Они мыслят земными мерками. И вот здесь самое интересное то, что Христос говорил уже им. И говорит: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Иоанна 18, глава 36 стих. Он не первый раз говорил: не это царство Мое, не для этого Я пришел. Ведь евреи – это народ, который знал живого Бога, который общался, слышал Его, и голос слышал, и знал Ветхий Завет, знал пророков. И они что, не понимали, что исполняется пророчество? Сегодня мы читали об этом. В действительности, они читали, но не понимали. Не понимали смысла. Они читали, что должен прийти Бог. Написано, что вы будете научены Богом. И Бог пришел. Они смотрят и не видят. Недаром Иисус говорил, что народу, говорит, пророки желали видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите. А кого они видели? Что пророки желали видеть? Того Бога, который придет и научит. Перед ними стоит Бог, а на Него смотрят и не видят. Желали слышать. Бог говорит, а они не слышат, не понимают. Они думают о земном. И вот здесь то же самое. Христос уже готовится к другой роли. Евреям 9 глава 24 стих сказано, что Он готовится войти в нерукотворное святилище по образу истинного устроенного, но самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Иисус готовился исполнить свою роль Искупителя до конца. И вот здесь Иисус Христос знал свою роль. Мы уже проходили и знаем, что в действительности, чтобы быть искупителем человечества, он должен был стать ближним родственником, родственником справа выкупа человека. И поэтому он должен был стать по образу и по виду как человек. И он это сделал. Он уничижился и по образу раба стал человеком. Но мало того, что он должен был уничижиться и в образ раба, мы знаем, в Ветхом Завете написано это, что ближний родственник должен был иметь чем искупить. Если он был беден, он не смог бы искупить. Христос имел чем искупить. И иметь должен желание искупить. Мы это проходили уже, что у Христа желание было, потому что Иоанна 1 и 12 глава 28 стих говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». То есть у него желание было прийти на этот час, который вот-вот наступит. Он долго готовился к нему. Он долго готовил учеников. И вот приближается этот час. И прежде чем искупить, он должен был заплатить. Заплатить за эту роль. В Левитах 17 глава 11 стих сказано, что душа тела в крови. И Бог говорит: «Я назначу ее вам для жертвенника, чтобы очистить душу вашу, ибо кровь сия душу очищает». То есть жизнь в крови. И в Евреях сказано, что это в Левитам 17 глава 11 стих, что очищает души ваши. В Евреях 9 глава 22 стих сказано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Ученики это знали? Знали. А Христос? Он знал и готовился, что предстоит излить эту кровь. И вот Христос, идя на последние часы, чтобы пролить кровь, чтобы в действительности должна была пролиться именно человеческая кровь, не другая. Животных проливалась кровь. Долго проливалось. Очень долго. А что-нибудь изменилось с человеком? Нет. Ничего не менялось. Так и оставалось зуб за зуб. А здесь должно было что-то измениться. И вот здесь должна была пролиться невинная кровь. И действительно, Христос не знает греха. Это единственный мужчина, через которого не проходил грех. И вот эта кровь должна была очистить грехи, грехи всего человечества. И Христос в действительности пролил кровь, и вот пролитие крови дало то, что тот, кто поверил в Иисуса Христа, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, он же не подвластен силам дьявола. Силы дьявола не имеют на него власть. Мы освобождены от всякого греха. И теперь уже, когда мы в действительности не имеет над нами власть грех, мы можем думать о Царстве Небесном. И вот здесь мы думаем, почему? Потому что мы уже будущие жители неба. До тех пор, пока мы не были прощены грехи наши, мы еще жили по законам греха. О каком Царстве Небесном мы могли думать? Ни о каком. Но когда уже очищены, мы уже наследники. А что мы наследуем? И вот здесь очень интересный момент. Мы уже рассуждали, что мы наследники той земли, которую Христос должен был искупить. И вот здесь, благодаря вот этой пролитой крови, князь мира, то есть дьявол, он изгнан вон. И вот сатана уже не является хозяином этого мира. Почему? А когда он стал хозяином, кстати? Очень давно. Вот в Едемском саду, когда человек, наш прародитель, согрешил, в то время мы потеряли власть, контроль над землей. Ее надо было выкупить. И Христос пролил кровь, чтобы искупить эту землю. И хозяин этого мира, его сила в тьме. Но только детей Божьих, которые приняли Иисуса Христа, Искупителя, Бог вывел из тьмы в свет Христов. Об этом сказано в Колоссянах в 1 главе 13-14 стих. Сказано: «Избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Только эти люди введены в царство света. А потеряна ли земля навсегда? Нет. Вот этот Искупитель, Иисус Христос, который пролил кровь, Он и возвратил. Вот это наследство. Об этом сказано еще и в Ветхом Завете. Сказано, что в Псалме 113:24 сказано: «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». И в Евреи сказано, значит, «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, а человеку». Интересный момент в Псалме. Бог сказал наперед, что «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Бог помазал царя. А где Сион? Какой Иерусалим? Есть на горе. Есть Иерусалим земной, есть небесный. И вот здесь, а кто царь? Сын Бога, которого Бог помазал. И он сказал этому царю своему, в Псалме 2, 8, 9 стих говорит: «Проси у меня, и дам народы наследие тебе и...» Раз народы есть, и пределы земли во владение тебе. Смотрите, Бог дает народы и дает землю. И кому Бог это говорит? Иисусу Христу, своему Сыну. И он, что он говорит относительно земли здесь? Пределы земли во владение тебе. А Христос владел этой землей? Смотрите, мы сейчас увидим, владел или нет. Еще пророчество в Исаии было об Иисусе Христе, что от корня Иессеева, это родословие Руфь, мы уже просматривали, произойдет отрасль. И царем будет над всею землею, говорит Захария. В тот день, Захария 14 глава 9 стих, говорит: «Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино». Господь был же царем над всей землей? Не был еще. Давайте мы посмотрим немножко дальше. В Откровении 1 глава 19 стих, когда Иоанну Иисус говорит, написано: «Напиши то, что ты видел». Что видел Иисус Христос в 1 главе? Во славе Иисуса Христа, какой Он есть, действительность. Что есть, об этом описано во 2-й, 3-й главе. Что было в то время? Церкви Малой Асии. И то, что будет после сего. И вот с 4-й главы по 24-ю главу описывается то, что будет после сего. В 5-й главе, с 1-го стиха, Откровение, 5 глава, 1 стих, и говорит, и Иоанн описывает: «И видел я в десницу сидящую на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Книга написана с двух сторон и запечатанная. И Иоанн продолжает, 2 стих: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу сию и снять с нее печать». Представляете, И вот здесь кто достоин? Иоанн смотрит, и нет достойного. Ну, четвертый стих говорит: «Я много плакал о том, что никого не нашло достойного раскрыть и читать сию книгу, даже посмотреть в нее». Интересная книга, важная книга, что нет достойного даже на небесах. И что значит эта книга? И пятый стих говорит, Откровение: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Кого он победил? Сатану. «И может раскрыть свою книгу и снять семь печати ее». И вот этот победитель, он победил дьявола. И в Ефесянам сказано, 1 глава, 22 стих: «И все покорил под ноги его и поставил ее выше всего главою церкви». Иисус победил. И вот этот Иисус, победитель, он пришел, 5 глава продолжает, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Иисус берет книгу, скрывает печати, и дальше говорится то, что будет происходить на земле. Сначала провозглашается на небесах, какие события будут, а потом эти события происходят на земле. Смотрите, и очень важно, когда мы сейчас посмотрим, что это за книга. Об этом было еще пророчество Иеремии 32 главе, 6 стих, когда Иеремия пишет: «Таково ко мне было слово Господне». В то время и шла, значит, война, значит, 70 лет предстояло плену Вавилону, и здесь происходит что-то непонятное. 7-8 стих 32 главы Иеремии говорится: «Вот Анамиил, сын Саилума, дядя твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Нафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». То есть по праву родства, то есть ты родственник, имеющий право выкупить, никто другой, ты. Зачем? Смотрите, вот здесь купить, записать. И 12-14 стих говорит: «Так говорит Господь: возьми сию записи, эту купчую запись, которая запечатана, эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни». И вот эти дома, поля должны были выкупаться. Мы потеряли власть над этой землей, человечество. И ее надо было выкупить. И вот Христос выкупил. И в этой книге запись о наследстве земли. Вот здесь мы наследники. Смотрите, Христос говорит церквам, что Он глава, глава церкви, и Он выкупил землю для кого? Для церкви, для нас. И везде написано, что мы наследники. В Откровении 5-9 стих говорит: «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу». И что Христос будет царствовать жезлом железным, и кто будет с ним? Жезлом железным царствовать будет над кем? Над язычниками. Где? Откровение 5 глава 10 стих говорит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот тот на той земле, которую искупил Христос, пролив кровью своей. Очень важный момент, что я не буду вдаваться в подробности, что вот там жизнь будет хорошая, мы так это знаем многое. Я хочу пройти немножко дальше. Это вторая роль Искупителя, которую должен Христос был исполнить. Но есть еще одна роль. искупителя. Первая роль, он искупил рабов, искупил нас, искупил землю для нас. И еще одна роль есть искупителя, о которой, ох, многие не хотят слышать. И, к сожалению, очень важная роль. Если мы посмотрим в числах 35 главу, там с 19 стиха вот этот ближний родственник, искупитель, должен был выполнить еще одну роль. Он должен был мститель за кровь, который сам может умертвить убийцу. Убийцу его родственника. Вот это еще одна роль важная, которую должен выполнить этот родственник. Когда он должен был выполнить? При первой встрече. И для этого были построены 6 городов-убежищ. Убийц. Каких? Те убийцы, которые убили неумышленно. Там описывается, я не буду это пересказывать. И вот этот мститель, родственник, ближний, имеющий право выкупа, он имел право произвести суд. И поэтому, если человек, убивший неумышленно, он убегал в эти 6 городов. И там был суд общества. Если было умышленное убийство, в этой же 35 главе написано, убийцу должно предать смерти. Умышленное убийство предавало смерти. Кто исполнял этот приговор? Вот этот ближний, родственник, мститель. Мститель за кровь. Вы знаете, очень страшно. Я был на Кавказе, и там до сих пор кровная месть. Я когда был в экспедиции, мы ехали в Грозный, возвращались в Грозного, там красивые дома, ну только живи. А он говорит, это памятники. Я говорю, какие памятники? Памятник непрощения. Вот это кровная месть. Там уже навеки никто жить не будет. Иначе прольется кровь. Кто бы туда ни пришел. До сих пор. И вот здесь очень, очень важно, вот здесь кровная месть. Почему? Вот здесь очень важный момент, 35 глава, числом 30 стих, был закон. Если кто убьет человека, то убийцу должны убить по словам свидетелей. Должно быть два свидетеля. Написано, не берите выкуп за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. Убийцы только смерть. Его не выкупали. И это делал родственник, который имел право. Не каждый родственник имел право. Почему? Почему Бог дал этот закон? В этой же главе 33 стих говорит, ибо кровь оскверняет землю. И земля не иначе очищается от пролития на ней крови, как кровью пролившего ее. То есть, земля оскверняется, если убийца сделал убийство умышленное, и она же очищается его кровью, то есть кровью виновного. Мы это знаем еще из Бытия 4 главы, когда Бог говорил Каину, голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. О чем вопьет? Отмщение. В прошлый раз я говорил Вячеславу Ивановичу это место. Смотрите, почему же должно предать смерти убийцу? А потому что Бог создал человека по образу и подобию своему. Он дал ему жизнь. Какое ты имеешь право, человек, забирать эту жизнь? Только Бог имеет право забрать эту жизнь. И поэтому Бог говорит, что он взыщет жизнь за жизнь. И мы видим, что вот эта обязанность искупителя должна была отмстить за кровь. Возникает вопрос, а если война, тогда что, не убивай? Есть же заповедь такая? Немножко не так. Не убивай, это когда ты из личных побуждений, из личных мотивов. А когда они идут, они становятся судьями. А кто судья? Бог. Бог судья. Они взяли роль Бога. Вот здесь совсем другая роль. И это не надо путать. И Бог сказал и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, сказал в Римлянам 12:19, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. То есть, мы не должны брать роль судьи. Простите, я отвлекусь, но часто у нас зал, сердце бывает залом суда. Мы судим, к сожалению. Воили, 3 глава, 1-2 стих говорит Господь, в те дни я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу суд. Что это за долина? Это в Израиле, в центре мечеть, это тот, где Соломон построил храм, напротив Масличная гора, и об этом сказано и в 2 Фессалоникийцам, кто в этом храме воссядет, и в Данииле об этом сказано. Но вот здесь долина Иосафата находится между стеной Иерусалимской и Масличной горой. И Иоиле сказано, Бог сказал, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафат. Когда? Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Это же Иоиль говорит, в те дни соберу народы, приведу в долину Иосафата, и там произведет Бог суд, в этой долине. А за что же будет судить Бог? Дальше есть продолжение. За народ мой, за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. Вот ту землю, которую Искупитель искупил. Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Где воссядет Господь? В долине Иосафат. Куда соберет он все народы. И написано, близок день Господень к долине суда. Долина Иосафат – это долина, где Бог будет судить. Долина суда. И что произойдет там? Бог говорит, я смою кровь их. То есть, вот здесь Христос выступает в роли мстителя за кровь. Смотрите, когда Бог говорит, я смою, значит, Он еще не смыл ее. А когда смоет? В будущем. В будущем он смоет эту кровь. Еще нет этого. Еще будет омытие. Еще Господь выполнит. И в Иоиле сказано, для чего Христос будет мстить за кровь? За чего он прольет кровь? Очень много крови. На 1600 стадии будет проливаться кровь. А потому что на этой горе кто должен воссесть на Сионе? Царь! Иисус! А он не может на этой скверненной земле воссесть. Ее надо омыть. А мы до этого читали, чем омывается? Кровью. Кровью, которую виновна. Виновника должна кровь пролиться. А кто был виновником? Бог говорит, я имею в виду Иисус Христос, в 8 главе, к уверовавшим в Него иудеям, говорит, что сатана был от начала человекоубийцем. Да, он убил человека еще в Эдемском саду. Но когда будет царствовать Христос на земле, сатана будет скован. И вот здесь очень важный момент, что Христос говорит, не мстите за себя. А что же нам делать, если так руки чешутся? А в Римлянам 12 главе 20 стих говорит, если враг твой голоден, накорми, его, если жаждет, напой его. То есть, другими словами, мы должны побеждать зло добром. Очень важный момент. Мы видим, что Господь исполняет свою роль до конца. И Он ее исполнит еще. В Исаии было пророчество, в 6 главе, с 20 по 21 стих, говорится: «Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателя земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». То есть земля раскроет, и невозможно будет. Смотрите, очень интересный момент, когда была сорвана одна из печати, значит, когда души убиенных вопили кому? К Христу. Кто срывал печати? Христос. И что они говорили? Доколе, владыка, истинный ты, что не будешь делать? Не мстить кому? Живущим на земле. Очень внимательно почитайте. И смотрите, очень интересный момент. Писание Откровения, 18 стих, говорит: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, который находится на семи холмах». И здесь же дальше есть, говорится о жене. Откровение, 17 глава, 18 стих. «Жена же есть великий город, царствующий над кем? Земными царями». А где находится Вавилон? В Ираке. В Откровении 18 глава 24 стих сказано: «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Смотрите, это жена Вавилон. Бог в финале все равно отомстит за пролитую кровь. И мы это видим во многих местах Писания. В Откровении сказано, 19 глава, 13 стих, что он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Кто это? Иоанн, 1 глава, с 1 стиха сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И вот этот Бог, вот этот мститель, родственник наш, он отмщает за пролитую кровь. То есть вот здесь роль его мстителя. Мстителя за кровь. Мстителя за наши страдания. Мстителя за все, что нам делают. Не мы должны мстить. Написано: отдайте это Богу. Он отомстит. Когда мы мстим, Бог в стороне. Потому что мы на себя взяли что? Роль Бога, роль судьи, роль мстителя. А кто нам ее дал? Никто нам не дал эту роль. Мы ее сами взяли. А это роль Христа. И мы четко видим. Вы видите, сколько мест Писания, много мест Писания. И нигде не сказано, что человек должен отомстить. А наоборот, человек, который пролил кровь, и только его кровь, кровь виновника, смоет, очистит землю. Вы видите, во всех местах Писания, и даже там, где воссядет царь на Сионе, он сам прольет кровь, кровь виновного, чтобы очистилась земля, и тогда он только воссядет на Сионе. Смотрите, очень важный момент, что мститель мстит за своих искупленных. И в Откровении сказано: а кто искупленный его? 17 глава, 14 стих: «И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные». 19 глава говорит: «И воинства небесные следовали за ним на конях, белых, облеченный весон чистый». Да, это мы, это церковь, которая в действительности истинная и верная, которая исполняет Слово Божье, которая отдала весь суд кому? Судьи праведному, которые не судят. Но мне приходилось, к сожалению, беседовать с некоторыми я не могу называть христианами их. Все хорошо. Я 10 лет с Господом, говорит, все. Вот только дочь простить не могу. А так все хорошо. Понимаете, кто тебе дал право взять роль мстителя, роль Христа? Он для этого пролил кровь, чтобы не только нас искупить и нашу землю для нас, но иметь право мстителя отмстить за кровь, очистить. И вот самый интересный момент то, что в конце концов Бог духом уст своих убьет и виновника, дьявола. Подумайте, церковь. Да, в действительности Бог говорил, что нас будут гнать, мы будем страдать. А чем мы лучше Христа? Если Христа гнали, а нас не надо гнать, будут. Мы должны это понять. И даже если нам не совсем комфортно, если мы страдаем по чьей-то вине человеческой, то жаль этого человека. Потому что мы знаем участь его. А нам что делать? Да радоваться, что мы спасены. Что мы, у нас Бог забрал право мстить. Он сказал, я, отдай мне отмщение, я отомщу. За все, за страдания, за пролитую кровь. За все. И мы четко видим, что в итоге Бог выполнил свое обещание. Смотрите, в Откровении 21 глава 6 стих говорит «совершилось». То есть очень интересный момент, когда Откровение мы читаем, и мы видим, что сначала все события провозглашаются на небесах. Все до одного. Только потом происходят на земле. Простите, какое мы имеем право прежде провозглашения событий на небесах брать в свои руки и что-то вершить? Мы не имеем права. Мы не имеем права, коль сейчас мы рассматриваем роль мстителя, мстить. Почему? Если мы возьмем роль Христа, то мы не будем победителями. Откровение 21 глава 7 стих говорит, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. А если сын, то и наследник. А если сын, то отец отомстит. Все, это его обязанность, это его роль. Очень важный момент вот здесь не быть боязливым. Написано в Откровении 21 глава 8 стих, «Боязгливых же и неверных, то есть недостойных доверия, будем говорить, и скверных, и убийц, и любодеев, чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящей огнем и серой». Это смерть вторая. Смотрите, мир погряз в этой лжи. Я уже на работе говорю своим, ну хоть где можно, не лгите. Как слово, так и ложь. Описание говорит. Всех таких участь в озере огненном. И Писание говорит также, все гряду скоро. И что говорит? Возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. И он воздаст, он отомстит. Почему? А это его роль. Роль мстителя, роль искупителя-мстителя, который имеет на это право. Право за нас, за людей, которые искуплены кровью Христа. А когда у нас оживотворился Христом? Это ли было 2000 лет назад? Когда мы пришли ко Христу, приняли его всем сердцем, когда были нам прощены грехи, вот в этот момент мы получили право называться детьми Божьими. И написано, держите, пока приду. И вот это право мы должны держать, не потерять, пока придет Христос. Он говорит, все гряду скоро. Пусть Бог благословит каждого из нас увидеть вот этот момент, что Бог нам все дал, все расписал. От самого начала наша задача исполнять, слушать Слово Божье и говорить другим. Говорить другим, что Бог сам исполнит свою роль. Вот в данном случае роль мстителя, роль искупителя. И Агнец, который пролил кровь, он искупил каждого. Кого? Кто не умом понимает, а сердцем. Очень много встречаешь людей хороших, грамотных, но они понимают умом. Знаете, я хорошо помню, уже прошло больше десятка лет, как один Писание знал чуть ли наизусть. И меня проводил аж на платформу, я преподавал в Немчиновке. Он знал лучше, чем я, но только умом. А сердце не открыл. Вы понимаете, потом это вылилось. Так вот, мне бы хотелось пожелать каждому из нас, чтобы мы открыли свое сердце, открыли Господу и приняли Его в действительности, как Искупитель, который все за нас сделает. Пусть Бог благословит вас. Аминь.